Продолжаем исследовать историю античности. И мы снова в Солнечной Персии. Когда мы говорим «Древняя Персия», мы подразумеваем династию Ахеменидов. То есть, династия, которая происходит от некоего первопредка. Как бы мы сказали, человека, который передал всем своим потомкам свою фамилию. Вот если бы меня древние персы увидели и узнали, что я Жуков, они бы точно подумали, что я из рода какого-то древнего жука и, скорее всего, египтянин. Потому что всем было известно, как египтяне обожествляют навозных жуков-скарабеев за трудолюбие. Про меня, кстати, этого сказать нельзя. Но к Ахеменидам. Вполне очевидно, они происходят от некоего Ахимена. Ахимен, его настоящее персидское имя Аха-Маниша, причем пишут его по-русски Ха-Ха-Маниша, но читать, скорее всего, его нужно было на древнеперсидском через придыхание. Аха-Маниша. Он правил в конце 8-7 веке до нашей эры. Умер он около 675 года, скорее всего, по классической хронологии. Когда родился, не очень понятно. Это личность такая, историческая, но с большим легендарным флёром. Ему наследовал Теисп, или Чиш-Пиш, как говорили персы, который правил в 675-640 году. Потом правил Ариаравна, потом Кир I. Кстати, Кир звучит как Куруш. Куруш значит солнцеподобный или подобный солнцу. После чего правил Камбиз I. Камбиз – это Камбуджия на персидском. Он правил в 580-559 годах, а после него правил некто Куруш или Кир, второй Кир Великий, который всего лишь является основателем Ахеменидской державы. Тем человеком, который вырвал персидскую державу из-под власти Мидии, завоевал Мидию и до конца жизни пытался завоевать те территории, которые ранее завоевали медийцы. Но, конечно, далеко не только их одних. Откуда происходил Ахемен? Классическая персидская родословная Шахиншахов, то есть царей, шах – это царь, Шахиншах – царь царей. Так вот, классическая персидская родословная возводит всех царей к роду Ахемена, из племени Парса по происхождению Арья. Арья, то есть благородный, то есть ариец, благородный или светлый. Там существуют разные прочтения, но не суть важно. Считали сами они себя ариями, потому что Иран – это арьян, страна благородных, страна ариев. Парса, понятно, перс из рода Ахемена. Или Аха-Маниша, если мы будем говорить не на греческий манер, а на, собственно, родной персидский манер. Все-таки эллинизированные имена гораздо более привычны нашему уху, возможно, более благозвучны для нас, но не совсем точно отражают так, как звучали имена по-настоящему, по-персидски, на древнем персидском языке. Был ли Ахемен Аха-Маниша шахом? Ну, потому что в древней персидской традиции его вообще-то называли Шахиншахом, то есть царем царей. То есть для древних персов, для их правителей не было никаких, ни малейших сомнений, что они цари царей, потому что происходят из рода царя царей Ахемена. То есть у них имеется, как бы сказали китайцы, мандат неба на правление, поэтому они правят тут не просто так, а потому что им боги даровали такое право. По факту их рождения, а значит, все остальные должны слушаться и подчиняться. А не послушание и неподчинение является страшным грехом, которого вообще-то нужно наказывать. Но, как мы понимаем, персы, находившиеся на довольно низкой ступени социально-экономического развития, не могли создавать что-то, что могло бы считаться нами с современных позиций понимания истории и социального развития как царство, то есть крупное устойчивое государственное объединение с монархической властью. Потому что это были не персы как государство, это были персы как, возможно, союз племен, а скорее всего в начале своего пути разрозненные племена. И вот одно из них, скорее всего, самое могущественное. Ну, просто по результатам его деятельности. Называлась Пасаргады, по имени которого назван город Пасаргады, который надолго стал столицей Персии, причем не в один прием. Несколько раз персы возвращались к этому своему столичному центру. Кстати говоря, Пасаргады, может быть, было даже не племенем, а союзом нескольких племен во главе с племенем Пасаргады. И вот у них-то шахом был Ахимен, Хахаманиша. И, кстати говоря, ничего невозможного в том, что он в самом деле уже в то время носил титул шаха. Просто наполнение его в 7 веке до нашей эры было несколько иным, чем мы привыкли, глядя на более-менее знакомую нам персидскую историю уже эпохи сасанидов. Кто такие сасаниды? Это возрожденная персидская держава периода уже поздней Римской империи. Постоянный спарринг-партнер как позднего Рима, так и Византийской империи. Ну так естественно, в начале персидской истории за словом «шах» стояло несколько меньше, чем мы привыкли видеть, и чем привыкли видеть потомки Ахимена, которые в самом деле стали правителями очень больших территорий. И вот мы вспоминаем, что эти пасаргады, союз персидских племен, которые находились максимально близко к территории Илама и Мидии, находились в очень выгодной политической конфигурации. То есть, их пытались применить то мидийцы, то правители Нового Вавилонского царства, для того, чтобы натравить их на политических конкурентов. А также это давало им огромные преимущества в торговле и культурном обмене, который тогда шел рука об руку с торговлей, и одно без другого было немыслимо. И вот в таких условиях еще Теисп, сын легендарного Ахимена, Чешпиш, как его звали, перс с таким смешным именем, завоевывает на территории Илама город Аншан, один из старейших и культурнейших центров всего Илама, помимо столицы Илама, города Сузы, которые в скором времени будут включены вообще в территорию персидской державы. Но это все-таки через века. Так вот, Аншан, древняя столица Илама, захвачена персами из племени Пасаргады. Делает это царь Теисп. Неизвестно доподлинно, была ли это его инициатива. Вот он просто смог и захватил данную территорию. Очень может быть, что его натравили на эламитов ассирийцы. Новое ассирийское царство, которое, видимо, имело в виду, что эти дикие персы будут контролировать от имени ассирийцев значительную часть Илама, держать место населения в узде и платить в центр налоги. Может быть так, может быть это в самом деле была инициатива самого шаха Теиспа, но в любом случае она не могла быть предпринята без оглядки на соседей. В первую очередь на могущественную Мидию и могущественную тогда еще ассирийскую державу. Но ассирийская держава пала. И вот персы, которые уже давно по факту владели Аншаном, получают официальный титул шахов Аншана, царей Аншана из рук последнего великого царя Нового Вавилонского царства Набонида. А это уж совсем другая история. Одно дело владеть по праву завоевания. Совсем другое дело, когда ты получаешь международное признание. Для древней эпохи это было невероятно важно. Почему? Потому что если ты что-то просто завоевал, потому что у тебя была возможность, это не значит еще ничего. У тебя есть соседи. Рано или поздно один из соседей или несколько соседей станут сильнее, чем ты, и просто отнимут у тебя то, чем ты владеешь. Но если ты получаешь международное признание в виде права на царство из руки более сильного, давно признанного правителя, каким был, например, Набонид, царь Вавилона, это значит, что тебя признают на международной арене. А значит, просто так на тебя войной уже не пойти. Нужно сначала понять, не заключишь ли ты выгодные союзы с другими соседями, и не разобьешь ли ты армию вторжения сразу на границе. Ну и, как минимум, нужно будет пристать прилично в глазах партнеров по политическому процессу, а не беспринципным международным хищникам. То есть, нужно объявлять войну, до этого искать повод для войны, целый комплекс мероприятий. Поэтому признанное владение гораздо надежнее, чем просто владение по факту завоевания. И вот теперь Камбис, Камбуджая I, становится официально царем Аншана. И культурный, древний, развитый Аншан и, естественно, огромная часть Илама, который принадлежал пасаргадам, персам вместе со столицей Аншаном. Так понравился персам, которые, видимо, ничего подобного до того не видели, что они очень долгое время в своей титулатуре на первом месте ставили шах Аншана или царь Аншана. И вот у Камбуджаи Камбиза I была жена Мандана, которая была всего лишь дочерью царя Мидии Астиага. Вот такой неплохой династический брак для вассала. И что бы вы думали? Жена, как положено, родила Камбизу наследника, которого назвали Куруш-Кир, подобный солнцу, в честь деда. Он должен был быть Киром II. Но Астиаг... Вот дальше начинается легенда. Очень похожая на многие династические легенды, но она очень красивая, я вам ее перескажу. Астиагу маги предсказали, что его внук станет более великим царем, чем он, и свергнет его. А поэтому, как только родился внук, Астиаг немедленно приказал своему царедворцу схватить его, этого младенца, и казнить, после чего труп выбросить диким зверям. Но царедворец не смог убить младенца, рука не поднялась. И тогда он передоверил эту почетную миссию своему рабу. И вот раб взял младенца, и тут выясняется, что у него собственный ребенок, который только что родился, родился мертвым. И тогда он положил будущего Кира вместо своего ребенка, а своего покойного ребенка замотал в роскошные царские пелены и вынес его уже мертвого в горы, где его сожрали дикие звери. А когда шпионы Астиага пришли проверить, как точно выполнено его поручение, оказалось, что вот разорваны на части младенческий труп в остатках царских одежд. Значит, Кир мертв, и Астиагу ничего не грозит. Ну, лет так через 10, когда Кир подрос в семье раба, будучи сам рабом. Хотя, конечно, и придворным рабом, в хорошем положении, в очень хорошем окружении, он играл со своими сверстниками. Каковы сверстники, видя его ум и силу, в игре признали его царем над собой. И когда один из детей вельмож медийского царя Астиага отказался ему подчиняться в игре, Кир его просто избил, поколотил его палкой. И тогда, естественным образом, ребенок вельможи пожаловался вельможе, а вельможа сообщил царю, что при твоем дворе дети рабов избивают детей знатных людей. И тогда Кира приволокли разбираться к самому Астиагу. И Астиаг к своему ужасу увидел, что Кир неотличим от него лицом в молодости, это несомненные родовые черты, а это значит, что это его внук, который чудом выжил. И убивать его теперь совершенно невозможно, но все-таки, чтобы постраховаться, Астиаг обратился к магам для нового прорицания, и маги сказали, что пророчество уже не сбудется. Почему? Да потому что дети признали его царем над собой, а значит, корона Кира будет вот такой ненастоящей детской короной, потому что таким образом предназначение сбылось раньше и не так, как должно было сбыться. И таким образом Кир... не опасен Астиагу, Астиаг может спокойно опираться на него, как на вассала, на верного вассала. Что и случилось, долгое время Кир находился в вассальной зависимости от Астиага, пока не поднялось восстание, которое Кир возглавил и не убил Астиага, не взял его в плен и не казнил, таким образом исполнив пророчество магов. Эта красивая история была изложена Геродотом, какое-то зерно истины, возможно, в ней есть, но прошу не относиться ко всем этим красотам серьезно. Это не более чем династическая легенда. Если мы посмотрим чуть-чуть западнее и чуть-чуть южнее, а именно в Египет и Палестину, то мы вспомним романтическую историю происхождения Моисея, который точно так же был... приговорен еще в младенчестве к смерти, однако его пожалели и в корзинке отправили по водам Нила, и вот его подобрали, и Моисей вырос и стал великим правителем еврейского народа. Таких историй очень много. Чаще всего под ними нет ничего, кроме легенды. Но вот что мы знаем точно. Мы знаем точно, что Кир родился где-то примерно между 600 и 590 годом. Сейчас принята дата 593 год до нашей эры, однако тоже не принимайте ее слишком серьезно. Это всего лишь некая условность, потому что могут быть по этому поводу самые разные мнения. Более того, если мы почитаем греческого историка Ктесия, более позднего, чем Геродот, он вообще называет другую дату его рождения и вообще говорит, что он не из рода Ахеменидов, а он из рода персидского племени мардов. Но, тем не менее, сейчас версия Ктесия считается более поздней и скорее фантастической, поэтому больше в науке полагаются на версию Геродота все-таки. Ну а Геродот утверждал, что правление Кира началось во время первого года 55-й Олимпиады, то есть в 560-559 годах, который и соединил под своей властью тех самых пасаргадов. И вот в 553 году начинается восстание против медийцев. Почему это именно 553 год? Потому что есть надпись вавилонского царя Набонида, третий год правления Набонида, который соответствует 553 году до нашей эры в нашем современном летоисчислении. Кир выступил с войной против собственного сюзерена, медийского царя Астиага. Как считается, опять же, эта версия красивая, но не имеющая под собой железных оснований. Вельможа Гарпак, тот самый, который спас Кира от смерти, передоверив его убийство собственному рабу, потерял расположение царя Мидии Астиага, который за слушание принялся отодвигать его от власти, и тогда обратился к друзьям и родственникам, чтобы свергнуть Астиага с престола. И самым главным должником Гарпага был, конечно, Кир II. Однако, скорее всего, восстание произошло потому, что у Астиага не было наследника мужского пола, и он собирался, по мнению Ктесия, передать наследство своему зятю Спитаму, и, видимо, были недовольны, которые хотели сами занять престол. Довольно обычная история для древних и даже средневековых царств, которые так или иначе призвали на помощь персов, и в первую очередь племенной союз парсагадов во главе с Киром. Восстание длилось 3 года до 6-го года правления вавилонского царя Набонида, то есть до 550 года до нашей эры. О чем в хронике Набониды сказано: он, Астиаг, собрал свое войско и пошел против Кира, царя Аншана. Но против Астиага, как его звали вавилоняне Иштувегу, возбунтовалось его собственное войско и, взяв в плен, выдало Киру. И Кир вошел в Экбатану, его столицу. Серебро, золото, сокровища всякого рода страны Экбатаны они разграбили, и он унес это золото в Аншан. Таким образом, так или иначе, Астиаг был пленен и казнен, а столицу Мидии, великолепный древний город Экбатаны, захватил Кир. И тут же перед ним стал вопрос, а что делать со всем этим добром дальше? Да просто потому, что вы представляете, что такое Мидия? Это вот от Иламского Нагорья до Черного моря. И далеко не все территории сразу и автоматически с захватом столицы переходят под власть завоевателя. Да просто потому, что он ничего не контролирует, кроме столицы. А на каждой территории сидит собственный наместник той или иной провинции, который, возможно, родственник царя и, скорее всего, посчитает себя независимым. Подумаешь, ты взял столицу. Нужно завоевывать все. А почему все? Да просто потому, что от Черного моря до Персидского залива пролегает выгоднейший торговый путь, который нужно контролировать самостоятельно, целиком и ни с кем не делиться. Это железное правило, которое пытались так или иначе соблюсти все завоеватели. Мало у кого получалось. И вот тут-то Кир пошел на очень дальновидный, я бы сказал, даже хитрый политический шаг. Он не стал уничтожать и тем более унижать медийцев. Медийцы и персы были равными, это были граждане одной и той же страны. Причем, когда Кир отдал Экбатаны на разграбление своим войскам, как говорит, опять же, легенда, один из медийских царедворцев сказал: «Что же ты делаешь, великий Шахиншах? Ты грабишь своих граждан, ты грабишь своих подданных. Ну, просто потому, что если ты захватил столицу, теперь это все твои подданные, неважно, перс или медиец. И тогда Кир II остановил грабеж. Это, конечно, опять же красивая легенда, но по факту медийцы и персы, несмотря на то, что персы завоеватели, а медийцы завоеваны, медийцы не были унижены в каких-то правах. Вся медийская знать осталась на местах, ну, опять же, кроме тех, которые выступали непосредственно против власти Кира II. Экбатана продолжала сохранять значение главного города столицы, впоследствии деля это значение и с Пасаргадами, и с Великими Сузами, и с самым великим персидским городом Персеполисом. И, кстати говоря, вот в этих местностях шахиншахи очень любили проводить летнее время. Это у них был летний дворец, летняя резиденция, просто потому что тут весьма хороший климат. То есть, это не жуткий санцепёк в низине, где в самом деле там может быть и 40, и 45 градусов в тени летом. А все-таки в горах поприятнее, там ветры дуют, не такой мерзкий климат, и цари поэтому любили удалиться в Мидию на лето. Ну а дальше Кир захватил в течение 2 лет Урарту, Парфию, Гекранию и закончил завоевание всего Илама. Скорость, с которой Кир захватывал территорию, потому что для такой огромной географической площади 2 года – это ничтожно мало. Говорит ровно о том, что ему практически не сопротивлялись. И, видимо, ему не сопротивлялись именно потому, что Кир начал свое завоевание, да вот там, в Экбатанах, не с уничтожения местного населения, и, что важно, местной знати, а с интеграции ее в собственную державу. То есть, Кир не представлял угрозы тем, кто ему не сопротивляется. А вся старая знать, вот та самая, которая находилась при верховной власти, к тому времени наверняка успела утомить местное население, и, что важно, опять же, мелкую знать, мелкую аристократию, налогами, поборами, призывом людей в армию, какими-то мостовыми и дорожными работами, неоплачиваемыми, конечно же. Это всего лишь повинности, что смену элит мелкая знать восприняла с большим энтузиазмом, просто потому, что она сама могла стать той самой элитой. И из-за этого Киру, видимо, очень плохо сопротивлялись. И только поэтому он смог захватить огромные территории от Парфии до границ Лидийского царства. Но вот с Лидийским-то царством так просто не вышло, потому что это одна из самых могущественных империй Ближнего Востока, Малой, Передней Азии. И вот лидийцы-то не стали дожидаться агрессии Кира и сами напали, согласно Геродоту, на территорию уже Персии в 547 году. Сделал это тот самый легендарно богатый царь Крёз. Но, хотя война была очень жестокой, она была очень короткой. Продлилась она всего одну кампанию 547 года. Лидийцы не угадали, на кого напали. Потому что Кир оказался не только толковым военным, но и очень продвинутым дипломатом. Он совершил политический маневр, послав в обход Лидии гонцов в Ионию и попросил честных греков в ионийских городах не участвовать в этой войне, потому что лидийский царь Крёз выступил как агрессор. И, судя по всему, греки в самом деле не участвовали. Войско Кира Великого, опиравшаяся на очень серьезную конницу, которая у персов была, как у еще вчера кочевников, традиционно весьма сильна, разгромил лидийцев. Кроме того, считается, что Кир впервые использовал отряды всадников на верблюдах. А вот лидийские-то всадники, и самое главное, лидийские кони, никогда не видевшие верблюдов, их страшно боялись и просто разбегались перед войском Кира Великого. Были захвачены Сарды, столица данной территории, и ионийские греки направили посольство в Сарды для того, чтобы Кир Великий принял их в свою державу на тех же условиях, на которых они подчинялись Крёзу. Понятно, что это были самостоятельные полисы, никогда не объединявшиеся в единое греческое, хотя бы ионийское государство. А они осуществляли торговлю, морскую торговлю для царя Крёза. И то же самое они обещали сделать Киру Великому. Однако, уже на будущий год, в 546 году, Поднялось новое восстание, потому что лидиец Пактий был уверен, что он сможет победить царя Кира, потому что он находится далеко на восточных границах, уехав в сторону Парфии вообще, то есть за Каспийское море. А значит, великого полководца нет, а что есть? Огромные сокровища Крёза, которые не смогли вывести в полном объеме. Он навербовал наемников и, самое главное, завербовал на свою сторону воинов из ионийских греческих городов, знаменитых греческих гоплитов. И вот мятеж-то в Лидии давил не лично Кир, а его полководец Мазар, который умудрился очень быстро разбить Пактия, а дальше ему пришлось идти на ионийские греческие города. Почему? Потому что они нарушили собственную присягу. Они же выступили с инициативой вступления в персидскую державу, а не персы предложили им это. И война была очень удачна, потому что противиться мощи персидской армии в то время разрозненные греческие города не могли. Причем персы применяли замечательный прием осады. Они не проламывали стен, не выбивали ворот. Для того, чтобы зайти в некий пролом, они насыпали огромную земляную или песчаную насыпь, по которой забирались как по суху на самый верх ворот и башен, где вступали в бой не с лестниц, не с осадных приспособлений, а просто заводили туда всю свою пехоту при поддержке конниц и стрелков, таким образом снося буквально малочисленные гарнизоны. Долго и напряженно воевать пришлось только с крохотной Ликией. Мы же помним, говорили о таком полусамостоятельном регионе на берегу Средиземного моря, которые оказали, прямо скажем, отчаянное сопротивление. Пришлось долго осаждать город Ксанф, их столицу, и ликийцы были повержены, а Гарпак получил в наследственное управление всю Лидию. Ну и дальше пришел черед самого лакомого куска – Вавилона. И в 539 году Кир Великий атаковал Вавилонское царство. С Киром Великим и Вавилоном связана очень красивая легенда, что в Вавилоне в это время правил сын царя Набонида Валтасар, который вообще-то не хотел заниматься какими-то военными делами, тем более политикой, и непрерывно пьянствовал. Известное выражение «Вальтазаров пир» или «Вальтазаровы пиры». Полностью полагаясь на самые мощные в мире в того времени укрепления города Вавилона, которое считалось невозможно взять. Но укрепления сами по себе сопротивляться ведь не будут. И поэтому прямо во время пира вдруг, как говорит нам библейская легенда, перед пораженным Вальтазаром появилась огненная надпись на стене «Мене текел упарсин» – взвешен, измерен, признан негодным. После чего войска персов ворвались в город Вавилон, убили Вальтасара и в скором времени захватили Вавилонское царство. И вот тут-то, конечно, Кир снова показал всю матрицу, на которой была основана успешная политика персов по присоединению тех или иных территорий. После уничтожения непосредственных политических конкурентов из высшей знати и, конечно, воинов, которые с оружием в руках противостояли Киру, Кир не сверг ни одного вавилонского бога, сообщив, что если у вас верховный бог Мардук, так так тому и быть. Тем более, что легенда-то говорит о том, что Мардук, будучи оскорбленным непрерывным пьянством Вальтасара и категорическим невниманием к божественному его отца Набонида, явился во сне, кому бы вы думали, к персу Киру Великому и сказал: «Дорогой товарищ Кир, накажите, пожалуйста, этих клятвопреступников, которые вообще забыли все обеты, которые приносили богам». Ну и, конечно, такого уважаемого бога, как Мардук, Кир просто не мог ослушаться. Он пришел, наказал, и только потому, что попросил бог, захватил все Новобабилонское царство, вплоть до Египта. Мардук остался верховным богом Вавилона. Все, кто хотел молиться Мардуку, молились Мардуку. Никто не навязывал никому своих религиозных воззрений, что очень сильно успокаивало местное население, которое в то время относилось к религиозным системам с огромной серьезностью. Кроме того, Кир Великий пошел на освобождение всех, как бы мы сказали, депортированных народов. Самая знаменитая отмена депортации была для евреев, которым разрешили уйти из вавилонского плена спустя много десятилетий после его начала. Что характерно, евреи из Вавилона ушли далеко не все. А само вавилонское пленение пошло евреям далеко не только во вред, но и на пользу, потому что они восприняли оттуда массу культурных особенностей, которые впоследствии были включены в легендарные тексты Ветхого Завета Библии. Ну, собственно, космогонический миф о сотворении мира в Библии – это всего лишь пересказ еще шумерских легенд о Гильгамеше. Причем пересказ не самый хороший. Кое-где еврейские жрецы попытались его переделать и переделали в сторону уменьшения логичности и связности. И вот тогда-то, после завоевания Нового Вавилонского царства, Кир превратил Персию в сильнейшую державу в данном регионе, да и, наверное, и в мире. Никто бы не смог ему сопротивляться в прямом бою. И он составил манифест, который начинался на вавилонский лад установлением титулатуры «Я Кир, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, Шумера и Акада, царь четырех стран света, сын Камбиза, царя великого, царя Аншана, потомок Теиспа, царя великого, царя Аншана, вечное царственное семя, правление которого любят боги Белл и Набу, владычество которого принято для их сердечной радости». Потому что Бел, Баал и Набу – это также вавилонские боги. Заметьте, он не упоминает о собственных богах Зерване, Ахура Мазде и так далее, которые, видимо, уже тогда имели место хоть в каком-то виде. Он издает манифест в Вавилоне и клянется вавилонскими богами, упоминая именно их имена. Ну и дальше манифест продолжается. Но продолжается не утверждением собственных достижений, а говорит об отношении к покоренным народам. От Ашура до Сус, Агады, Эшнуны, Замбана, Метурну, Дера и до пределов страны Кутии, городов по ту сторону Тигра, жилища которых были основаны в глубокой древности, богов, живших в них, я вернул на их места и устроил их вечные жилища. Я собрал всех их людей и вернул их в селение. И богов Шумера и Акада, которых Набонид во гневе владыки богов перенес в Вавилон по приказанию бога Мардука, великого господина, я благополучно поместил в их чертоги жилище радости сердца. И вот так Кир Великий начал свое долгое, почти 30-летнее правление. Не нужно думать, что это был такой сахарный человек, который был очень добр и милостив. Он, конечно, был добр и милостив по тогдашним меркам. Но вообще-то это был человек, который воевал всю свою жизнь и закончил свою жизнь на войне, в походе, ну, против кого бы вы думали, конечно, против далеких родственников, против кочевников скифского корня, против массагетов, которые не стали сражаться с огромным войском Кира, а стали убегать глубоко в степи. Войско Кира постепенно стало страдать от голода и жажды, ослабело, и его окружив, почти полностью перебили, лишь небольшие остатки смогли уйти в родные пределы. Сам Кир погиб. Легенда, которую рассказывает Геродот, говорит, что царица скифов, массагетов, отрезала ему голову, наполнила его кровью кожаный мешок и кинула туда голову со словами «Ты всю жизнь жаждал крови, напейся ее досыта». Однако это всего лишь легенда, причем легенда в греческом изложении, которая, как мы помним, были очень некомплементарны к персам, тем более Кир Великий, это основатель могущества, с которым потом грекам пришлось сражаться. И Кир Великий – это победитель братьев ионийских греков, поэтому ничего хорошего про него писать было, в общем, наверное, и не нужно. По крайней мере, особенно комплиментарного. Поэтому вот такая вот легенда. Кир Великий не пропал в этом походе. Он, может быть, был ранен и умер на обратной дороге, но так или иначе его тело вернулось в Пасаргады, где по сей день стоит мавзолей Кира Великого, который мы можем наблюдать. Итак, мы видим, как Куруш II получил титул Великого и создал Великую Империю, самую большую, самую могущественную империю своего времени, персидскую державу Ахеменидов. А как в ней дела обстояли дальше, поговорим в следующий раз. В следующие разы. В следующий раз нам необходимо поговорить о религии и культуре Древней Персии. На сегодня все. Оставайтесь с нами.